говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 891 выпуск программы «Троиц Слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает проповедь «В неделю о мытаре и фарисее». Вы услышите запись 90-х годов прошлого века насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева. Затем вы услышите продолжение воспоминаний Александры Егоровны Знаменщиковой, старейшей жительницы Сергиева Посада и прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о своей жизни. Завершит сегодняшнюю программу заключительная третья часть беседы иерея Валерия Духанина с составителем жизнеописания насельника Троицы Сергиевой Лавры, старца архимандрита Наума Байбородина, иеромонахом Нектарием Соколовым.
и Сына, и Святаго Духа. Нынешняя неделя именуется Церковью неделью о Мытаре и Фарисее, то есть тем воскресным днем, в который Церковь предлагает нам прослушать и принять к своему сердцу притчу Господа о Мытаре и Фарисее. Когда мать отправляет в дорогу своего сына, то она предлагает ему краткое наставление о том, как он должен себя вести в дороге. Это наставление подобно ее благословению, ее заповеди о том, что должен сделать ее сын для того, чтобы сохраниться на опасном пути. Так и ныне Церковь отправляет нас в путь христианского поста. Подобно матери, дает нам самое важное, краткое наставление, без которого невозможно нам будет стяжать благодать Божию, хотя бы и мы постились и молились весь этот пост. Вот какова притча Господня. Видят, что многие, которые окружают Его, считали себя праведными, Христос обратился к ним. Было два человека, один мытарь, другой фарисей, и оба они вошли в церковь, чтобы помолиться. Фарисей стал впереди и молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие человеки. Я пощусь два раза в неделю, я даю десятину на храм, я не таков, как эти грабители, обидчики и злодеи. Благодарю Тебя». Мытарь же стоял в самом конце храма, не мог поднять головы своей от стыда, бил себя в грудь, говоря: «Боже, милости будь ими грешному». И вот, заключая эту притчу, Христос говорит: «Тот, кто возвышал себя фарисеем, тот вышел осужденным из храма. Тот же, кто уничижал себя, того Бог возвысит, и мытарь вышел из храма более оправданным, то есть получивший оправдание от Бога, чем фарисей, который по внешности Бога благодарил». Вот для того, чтобы нам лучше понять смысл этой притчи, мы должны вспомнить с вами, кто такие были фарисеи и кто такие были мытари во времена земной жизни Господа Иисуса Христа. Фарисеи были люди особо набожные среди израильского народа. Они старались соблюдать все заповеди Господни до самой малейшей. Так что Христос, когда обличает и говорит, что вы даете десятину не только со всего имущества в церковь, как вам заповедано, но даже даете десятину с каждой травы, которую вы собираете. Вот вы берете себе мяту для употребления в пищу, берете анис, берете тмин, которые, по-видимому, росли широко и обильно по той земле, и даже с них даете в церковь десятину. Так вы тщательно соблюдаете закон Божий. Вам заповедано было, чтобы вы очищали бы посуду перед употреблением ее в пище, и вы тщательно ее очищаете. Но, говоря об этом, Христос одновременно и обличал фарисеев. Несмотря на то, что они так соблюдали закон, они соблюдали только его внешнюю сторону. Они вымывали чаши перед употреблением их в пищу, а сердца их были грязными, неблагодарными, жестокими. Они давали десятину на храм от всего, даже от самых трав, но они уничижали своих ближних, которые находились рядом с ними, и не хотели уделить им не только от своего имущества, но прежде всего сердце их было закрыто для своих ближних. И вот поскольку фарисеи соблюдали все внешнее, и сердце их было далеко от Бога, то Бог неоднократно через пророков и через самого Спасителя Иисуса Христа обличает фарисеев, которые гордятся своей мнимой праведностью. Вот эта мнимая праведность и осуждается в фарисеях, когда они соблюдают внешнее, а сердце их остается далеким от Бога и от ближних. Мытари же это были сборщики податей, поскольку они собирали деньги, и тем более деньги собирали на римлян, которые покорили иудеев, то эти люди пользовались всеобщим презрением среди евреев. Никакой иудей не желал давать деньги на иноплеменников. Кроме того, эти мытари собирали обыкновенно не только то, что им было положено по закону, но они от этих сборов собирали часть, которой они питались, и старались взять гораздо больше, чем это было положено. Поэтому люди их презирали, не любили как жадных, корыстолюбивых, как отступающих от правды Божией и от закона иудейского. И вот два таких человека, как говорит в притче Христос, и вошли в храм. Почему же один, который будто бы все соблюдал, вышел осужденный, а другой, который нарушал заповеди Божии, вышел оправданный? Вот в этой притче Христос нам говорит, что главное, что нас оправдывает пред Богом, это состояние нашего сердца. Тот, кто думает, что он праведен, что он соблюл все законы, тот, кто осуждает всех людей, а так поступал этот фарисей, который говорил: «Я не таков, как эти грабители, я не таков, как убийцы». И более того, тот, кто уничижает ближнего, который находится рядом с ним. И он говорил: «Не таков, как этот мытарь, который стоит и оскверняет твой храм». Вот такой человек стоит совершенно далеко от Бога. И хотя бы он все соблюдал, все внешние заповеди, и перенесясь в наше время христианское, хотя бы он постился, хотя бы он молился, хотя бы он давал жертву на храм, хотя бы он строил храм и даже страдал за Христа по внешности, если сердце его надменно, если сердце его жестоко, то такой человек сам далеко от Бога, и все его подвиги, вся его мнимая праведность ведут его не к Богу, а ведут его в самое дно ада. А вот другой человек, хотя Христос и ни разу не сказал нам: «Хорошо, что этот мытарь вел себя так грешно. Никто не одобряет его грехов, никто не одобряет его обманов, никто не одобряет его стяжательства». Но в нем похваляется нам только одна черта, которая его спасла. Это его глубокое покаяние. Его вера в то, что Бог милостив, милостив настолько, что никакое человеческое согрешение, как бы велико оно ни было, не может разлучить человека от Бога, если человек приносит в этом искреннее покаяние. И если он грешит не по сознательности, что Бог меня потом простит, а грешит по немощи, грешит по наклонности своей воли и старается исправиться. Вот он сознал себя грешным пред Богом и пред людьми, и Бог его оправдал. Сердце его было милостиво, и он просил милостивого Бога помиловать его, и потому и Бог его оправдывает. Его соединяет с собой и нам поставляет пример этого мытаря, чтобы каждый из нас думал о себе так же, как думал о себе мытарь. Каждый из нас пусть думает, что он тяжко грешен пред Богом и пред ближними своими. Каждый пусть молит Бога: «Боже, буди милостив мне грешному». Вот в нынешний день, дорогие братья и сестры, Церковь вспоминает также память трех святителей вселенских: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Эти святители жили в IV веке, и поскольку каждый из них прославился особыми дарами Божиими и добродетелями, и у каждого были ученики, то по смерти этих святителей ученики стали спорить о том, каков святитель больше. Ученики Василия Великого говорили, что никто не был так строг в исполнении заповедей, никто не знал так священные писания, как Василий Великий. Ученики святого Иоанна Златоуста говорили: никто не был так милостив, никто не был так красноречив и убедителен в проповеди Слова Божия, как святой Иоанн. Наконец, ученики святого Григория говорили: никто не созерцал Бога так высоко, никто не дал нам образ Божий так понятно, как святой Григорий. И вот, хотя они все были христиане, все они были близкими людьми, между них были тяжкие распри. И тогда три святителя явились епископу Иоанну и сказали: «Мы никогда при жизни не враждовали друг со другом. Мы всегда были единомысленны. Учреди ныне общий нам совокупный праздник, чтобы наши ученики примирились и увидели, что мы во всем мирны, и так и они будут находиться в мире, и да прекратится вражда». И вот в честь этого явления был составлен особый праздник. Вот это явление, когда ученики Христовы начинают разделяться между собой по различным учителям, это явление в церкви осудил еще апостол Павел. Он говорил: почему некоторые из христиан говорят: «Я Павлов, я Кифов, я Аполосов». И говорит апостол Павел, что все у нас возвращает Бог, поэтому мы имеем одно общее именование. Мы не Павловы, мы не Петровы, мы называемся все Христовыми. И вот тогда, когда христиане начинают гордиться своими учителями и говорят: «Я ученик такого-то духовника, я был у такого-то старца, мне сказали то-то и то-то великие христианские люди», то вот здесь, дорогие братья и сестры, мы во многом и многом уподобляемся фарисеям, которые гордились своей мнимой праведностью. Что праведного для нас, если для нас великий угодник Божий и сказал что-либо? Эта праведность относится не к нам, а к Нему. Что праведного для нас, если мы являемся учениками внешними какого-либо духовника, а на деле мы не исполняем самых обыкновенных христианских заповедей? Вот здесь мы становимся теми фарисеями, о которых говорил Христос, что они красят гробы пророков, то есть великих угодников, считают себя их учениками, последователями пророков, но на самом деле подобны тем отцам, которые избивали этих пророков. И вот в этот день мы должны помнить о том, что к числу фарисейства относится и такая мнимая гордость и похвальба теми учителями, которые праведны, но мы становимся праведными не потому, что мы именуемся их учениками и враждуем между собою, а становимся праведными тогда, когда сознаем свои великие недостатки, греховности и падения. И вот мы начали с того, что нынешний день подобен тому, как мать, когда отправляет своего сына в долгую дорогу. Почему же ныне нам церковь дает такое поучение перед постом? Почему она вспоминает ныне нам о мытаре? Когда Христос излагал лествицу христианских добродетелей, то он начал не с того, что блаженны те, кто проливают слезы, не с того, что блаженны те, кто мирят людей, не с того, что блаженны те, кто будут изгнаны ради правды, чего, казалось бы, нам в первую очередь надо было искать. А он говорит: блаженны нищие духом, то есть блаженны прежде всего те, которые смиряют себя. Вот эта ступень в блаженство поставляется первой. Потому что если мы взойдем на вторую и на третью и на последнюю ступень, но не пройдем первой нищеты духа, если мы не сохраним смирение, то никакой нам пользы не будет в исполнении прочих заповедей. Всякое наше деяние, всякая наша молитва, всякий наш помысел должен соединяться с нищетою духа, с той молитвой, которой научает нас ныне Церковь, молитвой мытаря: «Боже, милостив буди нам грешным. Аминь».
Вы слушали слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева «В неделю о мытаре и фарисее». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями старейшей жительницы Сергиева Посада и прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александры Егоровны Знаменщиковой. Послушайте очередную часть ее воспоминаний.
Вот и мама очень была верующая, ой, царь небесный. Вот и папа, вот поберу школу, водит и водит, старуха, да хоть... Копетка, дай им чашку, копетка. Да, Егорка, да что ж ты делаешь, своя кошелка целая, детей и кормить нечем, а ты им еще, а ему жалко. Нет, отцу очень добрый был. Так, с Богом, как жить. И как он умер, тихо-тихо, только лопнуло это форточки и стекло. Эти вот смеялись вечером, в больнице он лежал, смеялись вечером, все, он разговаривал, а утром мертвый. Папка мой, папка так рассказывал, мама. А это лопнуло, ну, дошка, наверное, выходила, ой, лопнуло стекло. Ну, вот так вот мы все, закончил я свой божественный разговор. Так все, живите с Богом, помните Бога. Хоть что нам будет, хоть что нам, хоть вот к стенке. А вот это, 5 раз стреляли в Сашту. Вот, почитай. 5 раз стреляли в упор. И то у них это, автомат не сработает, то пуля пролетит мимо, то все. Вот что есть-то. Ну вот, если, говорите, там написано, если Бог ваш, пускай Он тебе спасет. А он только говорил, Господи, ну если... Тебе угодно, я еще чудок поживу. Так вот там написано. Так вот, что, наверное, Бог угодно вот нам. Так мы живы. Вот сестра много тоже вот так. К ней прямо, ну, тем более она, видишь, схимница в церкви сидит, к ней прямо после службы. Матушка, вот матушка. И у них все получается, и они благодарят ее. И подарочка, и костиночка, и матушка, ведь ты, Миглянь, как ты мне научил, я сделала, я все это самое, все у меня получилось там, все и так, или с работы, или чего она. Прям так говорить, так я как навоз на вилах. Так, матушку. Что это матушка редко ходит в церковь, сейчас она пореже ходит. Что это матушка редко ходит в церковь? Хочет там что-то спросить, адрес дают, где она живет, приезжают к ней из церкви, женщин, каким вот нужно им чего-то, какой-то это решить. Она уж какая-то старица у меня. Ну, любой человек будет стариться, если будет Евангелие читать. Будет прощать всех, надо прощать всех. А то можно Евангелие читать, и псалтирь, а зла... Делать это Богу не угодно. Евангелие может не помочь, мы злимся. Господь любит какую сердцу? Добрую надо прощать всех. Да и за врагов молиться, за обидчиков. То же самое, я вот что-нибудь... Ой, а потом как вспомню вот это, читать, зачну Евангелие, что за обидчиков молиться надо... Кто чего это, ну, хоть меня там никто не обижает, но все равно как на кого-то обидеться. Скорее прощения просить. Я вот на кого чувствую, я, ага, нет, не пойдет этого дела. Ну, ты меня прости, и звоню ей, он есть тут у меня 2 подружки. Ты меня прости, я не права, я виновата. И все, сразу от сердца отходит. Прямо как заметно, как прощения попросишь, все. И от сердца отходит, уже не обижаясь ни на кого, на этих людей, кто обидит там чего. Молебен служить хорошо, молебен служить. 3 молебена, вот, Спасителю, Матерь Божия, Николаю Игуменю, обрекаться, что там по работе, хочется на работу на эту, а препятствует, молебен служи. Получается, я... Благодарственный молебен служу этим же святым Спасителю, Матери Божией и Николаю Угоднику. Но первым долгом, чтобы получалось, венчаться надо. Как-никак. А, глянь, где Петры и Павлы? Бесплатно венчают. Параскева мученица? Бесплатно венчают. Глянь, что нам препятствует, не знаю. Венчаться. Я даже удивилась, в Петропавловске бесплатно. Ну, если хочешь пожертвовать там сколько, сотню, две, десятку, рубль, если хочешь пожертвовать. А так бесплатно. Чего не венчаться, что препятствует. Зато все по-твоему будет. Чего не попросишь. И работа, и дети учиться будут, куда захочут. И это... Я вот дочка моя, Вера, захотела учиться модельера в Одессу. Ага, ты захотела учиться там. Она поехала сдавать, а я молебен служить. Спаситель, Матерь Божия, Николай Угоник. И что, Николай Угоник, и что ж ты думаешь? Она по школе хорошо училась. А там не то запугалась, но 15 лет девчонки. Чудочка затыркалась. А я отслужил молебен, сел с ней преподавательница, решать эту задачку, одну задачку она, если ее решить, то выходит она, проходит. И садится, говорит, мама преподавательница, и решили мы с ней задачу. И я на тройке сдала, а тройке цифра, проходная. Все. И она прошла модельером, кончила. Видишь, а потом я благодарственной служила этим святым молебен отдельно. Спаситель, Матерь Божия. Какое бы дело. А вот квартир я менял, как цыган лошадьми. Пойду, посмотрю. Вот раньше строите эти дома. Ага. А я на четвертом этаже жила вот так. А вот с детьми, с коляской. Мне не нравится этот четвертый этаж и угловая. Трехкомнатная квартира была. Не хочу. А обои работали мы с мужем. Я только в декретном отпуске была. В заводе. А муж в заводе. Теперь сдают дом. Пошла, проверил, пронюхал, где хорошие квартиры. Ага, и на муж говорит, давай, какую-то причину нашла там, как бы девочка заболела у меня последняя. Говорю, вот причину, мне справку дали врач, это самое, иди к директору, а сама молебен служить, Спаситель, Матерь Божия и Николай Угодник. Ну, а директор с завком, говорит, разберется с завком, а завком собрала эту... в собранию, говорит, я не могу один тебе вот ключи дать. А собрал собрание вот так, так, вот, вот так и эдак. Ну, да и он только, а мы только получили квартиру, год жили в этой квартире. А мне не нравится четвертый этаж, да угловая. Ну, заменить ему вот это самое. И они тырь-пырь эти собрания, кто ладно, кто заменить, а кто против. А он, смотрю, вызывает мужа и дает ключи завком. А потом я пошла и благодарственно служила Спасителю, Матери Божией, Николаю Игоннику. И мы входим. И главное дело, хочем второй этаж, то мы на четвертом, хочем второй этаж, четырехкомнатный нам дают. А первый этаж трех, ну, большая комната. Нет, не нужна мне эта четырех, она угловая опять. Я трех. Большая комната, зал большой, и спальни большие. Я говорю, вот видишь, как хорошо с Богом. Главное дело, я и в этом подъезде, и эти вот две, эту комнату я просил, квартиру, на какую я остановилась. А это уж нам предложили второй этаж, четвертый, четырехкомнатный. Нет, вот.
Заключительную часть воспоминаний Александры Егоровны Знаменщиковой о своей жизни в Сергиевом Посаде слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Сегодня, дорогие слушатели, мы завершаем нашу программу третьей частью беседы иерея Валерия Духанина с составителем жизнеописания архимандрита Наума Бейбородина, всемирно известного старца Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонахом Нектарием Соколовым. Вы слушали?
Конечно, вот эти вещи нужно знать.
Да, да, что... да, это все такая, конечно, как сказать, тайна. Отец Том сам бы никогда не стал об этом говорить. Поэтому, в общем-то, и показалось важным именно собрать все это вот в книге, хотя бы так.
Восстановление храма Христа Спасителя, оно не из-за того, что там кто-то какие-то, ну, захотел как бы себя вот прославить из каких-то там бизнесменов, там, политиков, а в основе восстановления храма Христа Спасителя это благословение старца, да, и аскетический труд тех вот делателей, которые
писали. Это была великая любовь к России, как к дому Пресвятой Богородицы. Вот такая, вот в основе лежала этого. Это была такая великая любовь к истории России, освященная вот именно промыслом Божиим, к тем победам, которые были дарованы России, тоже именно, как сказать, по молитвам святых, по праведности людей, по тем трудам и подвигам, которые они несли. Это была великая такая любовь к Святой Руси, которая всем этим двигала. В этом действительно не было чего-то такого мелочного, корыстного. Это вот был такой вот, батюшка посылал людей смотреть, съездите в Москву, посмотрите на храм Христа Спасителя. Он посылал, когда он еще только строился, или когда вот уже там было видно. Говорит, вот так возродится Святая Русь, он говорил. Посмотрите, какая это красота. То есть у него было вот это духовное зрение, да, вот этой Святой Руси и ее вот таких видимых проявлений, видимых символов, как храм Христа Спасителя.
Отец Нектарий, конечно, мы все переживаем о судьбах России. И вот, может быть, вы, как человек, который и слышал отца Наума, и собирал сведения, может быть, скажете, вот, ну, я не знаю, есть, может, говорил отец Наум или нет, все-таки, что нас ждет, да, и возможно ли действительно такое возрождение, с учетом того, что действительно храм Христа Спасителя восстановлен?
Да, все, конечно, возможно, понимаете, но в основу всегда отец Наум клал молитву. Вот такой молитвенный труд и молитвенный подвиг. Вот он, во-первых, сам вот очень много отмаливал, да, вот просто, и сам нес какие-то труды ради того, чтобы что-то... Он понимал, что дело не в пророчествах, не в том, что будет, да, а в том, что можно сделать для того, чтобы судьбы Божьи изменились. И интересные такие были моменты, да, вот, например, вот батюшка ездил в летние отпуска. Вот, говорит, о чем монаху отпуск-то? В случае отца Наума это было просто, на самом деле, смена деятельности на каком-то, в каком-то смысле, еще более, может быть, напряженную. Отец Наум мог поехать в отпуск и за время отпуска своего построить со своими чадами храм на пустом месте. Просто отлить из бетона вручную. И для него вот каждая такая поездка, она была не случайная, и она была вот сопряжена с какими-то такими тоже молитвенными подвигами. Однажды они поехали с близкими такими своими чадами в Крым, и батюшка их одним утром разбудил рано, не дал им поесть даже, вот, ну, не поесть ни капли воды. Усадил их в машину и сам не притронулся ни к воде, ни к чему. И они объехали всю береговую линию Крыма полностью. Целый день практически занял это путешествие. Они объехали полностью всю береговую линию Крыма в молитве и вот в таком строгом посте. И еще успели в этот же переезд доехать до Киева. Просто вот уже в таком вот как бы состоянии. И только уже где-то на подъезде к Киеву он разрешил им попить воды, что-то вот первое такое как бы перекусить, да. И когда в 2014 году Крым присоединили к России, батюшка совершенно был спокойно, но этого ждал. То есть ему... Когда сказали, что батюшка там вот в Крыму, он говорит, все будет хорошо. Он совершенно был как бы вот в этом уверен. То есть вот у него такая вот была сила молитвы, сила подвига, послушания. Такая удивительная совершенно была история, которую мне рассказали на Дальнем Востоке. Вот я, собирая книгу, объехал много разных мест. В том числе я был в Уссурийском женском монастыре, который тоже был создан по благословению отца Наума, воссоздан в Линевичах. И вот матушка игумени рассказала, вот такая была там у них история, когда батюшка благословил, чтобы сестры монастыря обязательно каждую неделю выезжали на берег океана. И стоя на берегу океана, читали там, ну, акафист, служили молебны. Он говорит, вы даже вот можете в воду прямо зайти, в воде стоять, ну, когда погода так позволяет, и прямо в воде читать акафист. Ну, то есть вот спиной как бы к материку, лицом к... открытому океану. В какой-то момент благословил их, чтобы они взяли катер и прямо вот проплыли тоже по всей вот как бы вот это, ну там какое-то расстояние по береговой, вот вдоль береговой линии тоже с молебнами, с чтением акафистов. И мы так привыкли к этому уже деланию. Мы каждый раз выбирали какие-то новые места, приедем, помолимся на берегу океана, ну, какой-то пикничок сделаем, там отдохнем на природе. Говорит, сестры уже так полюбили это все. Мы меняли как бы сестер, вот несколько человек посадил в машину, другой раз других. И вот так вот выезжали, молились, мы даже не задумывались вообще, ради чего мы это делаем. Пока не случилась вот эта авария на Фукусиме в Японии. Тогда, говорит, мы поняли, зачем старец нам это благословил. Потому что тогда, говорит, две или три недели ветер неизменно, постоянно дул со стороны материка в океан. То есть ни грамма заражения от этой вот станции не попало в наши воды. Вот все это вот облако радиационное, его все унесло куда-то туда. Котовый Медуэй там куда-то в открытый океан. То есть вот такая вот это была сила вот этого благословения молитвы. Батюшка все это вот он знал, зачем он это делает.
Отец Наум их настроил на то, чтобы они духовно вот охраняли как бы рубежи, да, нашего Отечества.
Это и... такие вот духовные рубежи.
Именно. Да. А где, ну, где молитва, богообщение, там и природа начинает меняться. Ну, Господь действует на природе и охраняет наше Отечество.
Как было высказывание, да, одного китайского чиновника, что граница Российской империи лежит поперек казачьего седла. Да? А можно сказать, что граница Российской империи там, где раскрыт молитвенник монаха, да? Где, так сказать, происходит, где стоит вот эта духовная защита. Вот такие вот как бы были вещи, да, и батюшка вот ему вот такие, вот это было тоже открыто, как бы, и вот о всех вот этих там каких-то временах таких сложных. И когда вот с Крымом тогда все приходили, говорили, что батюшка, ну а как же Донбасс? Вот он говорит, ну это не скорой, большой кровью.
Вот так говорил, да?
Да, да.
Не скорой, большой кровью.
Да.
Если можно, я вот все-таки задам один вопрос. Потому что мы знаем, что ну, мир наш, он и лежит и там во лжи, и кто чего как говорит, да, и когда святой человек, тоже не все его могут понять, но вот просто все-таки встречается такое мнение, что отец Наум, он всех вот только в монашество, так сказать, вот направлял, да, ну, не важно, там человек... готов, не готов, ну, как бы всех в монастырь направил. Ну, вот такое мнение иногда встречается. Вот как вы, как человек, который непосредственно все-таки на протяжении очень многих лет знали отца Наума и вот столько трудов, как бы вы вот ответили на это?
Я помню, к отцу Науму привезли молодого такого юношу, который уже несколько лет провел в монастыре, которого готовили к постригу. Его привез настоятель монастыря к отцу Науму. Сказал, батюшка, благословите, вот его, это вот он будет у нас монахом. Батюшка посмотрел на него, да какой он будет монах? Нет, он будет священник, женатый, у него будет много детей. Вот. И действительно, то есть человека готовили уже к постригу. И он сам не принял этого слова отца Наума. Он ушел из того монастыря, где его не постригли. Ушел в другой монастырь, более строгий. Туда приехала художница писать этюды. И он все равно на ней женился. И родил, не помню, 7, по-моему, или 8 детей. И да. Принял священный сан. Так что это вот все разговоры, что отец Наум всех отправлял в монастырь. Нет, конечно, он в ком видел. Просто зачастую люди не знают как бы предыстории. Вот. Были такие ситуации, когда... Отец Наум действительно разлучал супругов, например, и отправлял по монастырям. Но для этого были очень веские основания. Просто они были скрыты тайной исповеди. Я знаю много ситуаций, о которых не рассказать просто даже. Но это был единственный выход. То есть, когда вот такие были допущены какие-то тяжкие грехи в браке, которые делали брак невозможным. И оставалось только развести людей, то есть из этого уже неканоничного брака и отправить в монастырь. Или какие-то ситуации, когда человек даже, ну, может быть, и не готов действительно к монашеству, но он не был готов к мирской жизни. То есть отец Наум отправлял его в монастырь. Другое дело, что отец Наум часто отправлял человека в монастырь с определенной целью. Не для того, чтобы человек стал монахом. Ну, вот, например, есть одна известная такая особа, которая написала книжку о своем пребывании в монастыре, как она была послушницей. Книжка-то навела много шороху.
так сказать, очень тут это много шишек нападало, так сказать, на церковь, и в том числе на монастырь, в котором она жила, и на другой монастырь. А отец Наум никогда не благословлял на монашество абсолютно. Он ее отправил в монастырь с единственной целью, чтобы она в монастыре принесла подробное покаяние в своих очень тяжелых грехах, которые у нее были, которые были ему открыты и которые она не могла открыть даже ему. Отец Наум далеко не всегда, скажем, брал человека, там, да, и скрывал как консервную банку. То есть у него, конечно, был такой хирургический подход, но бывали ситуации, когда нужно было исповедовать не один час и подробно, и, в общем, долго все эти согрешения. И он ее отправил как раз в монастырь, где был очень мягкий, снисходительный священник, такой вот с таким даром, таким духовническим, который просто не один год эту даму из нее вытряхивал все ее просто многочисленные согрешения. И монастырь-то был девичий, ей вообще там делать было нечего. Она хотела там остаться и говорила, как ей там нравится, а игумен ее отправлял, говорил, да не надо тебе здесь быть, езжай отсюда. И батюшка несколько раз говорил, что нет, ей не надо там быть. То есть она пускай поживет пока, но ни о каком монашестве речи не было. Вот. А потом мы тут получаем откровение бывшей послушницы, сказать, уже вышедшей замуж тоже за бывшего монаха. Так. То есть это все такие как бы скандальные истории. На самом деле там у батюшки зачастую были цели какие-то, да, вот такие, но вот было хорошее такое выражение, да, и есть консерватория в западном мире. Консерватория, это сейчас мы почему-то там, да, вот не дают консерваторию закончить там, на скрипочке доиграть. Вот. А ведь изначально смысл какой? Консерватория, это того же корня, что консервацио, да, консервы. Сохранение. Детей брали в монастырь для сохранения, чтобы их вырастить, сохранить, дать им образование. Ну, какое в основном? Ну, в общем, монахи что делали, тому и учили. Сами пели, детей учили. Играли на музыкальных инструментах и пению. Вот и появились консерватории, которые потом уже отделили от монастырей и сделали, так сказать, чем-то отдельным таким. Вот с той же целью, да, вот консерватории, вот такого сохранения, очень часто батюшка и отправлял каких-то людей в монастыри. Не для того, чтобы они стали монахами, а для того, чтобы они сохранились от окончательного растления в миру. Вот была и такая, на самом деле, стратегическая задача создаваемых им монастырей. Спасти тех, кого можно. И зачастую люди там проводили довольно много лет. Бывали, конечно, ситуации, что в этих монастырях, ну, просто по каким-то там ошибкам постригали людей не готовых. Ну, ошибкам, не ошибкам, это же не всегда даже можно сказать. Ну, просто людей, которых туда прислали вот для сохранения. Но это уже, как правило, с благословением отца Наума никак связано не было.
Да, ну вот очень хорошо, что это прозвучало, потому что мы видим, что отец Наум-то, он на самом деле очень рассудительно относился. И просто так ничего не делал. А когда надо, он наоборот говорил там про женитьбу предстоящую.
Конечно, конечно. И это не единичный случай. То есть отец Наум очень четко определял, какой у человека путь такой вот. Была обратно, например, ситуация. Один выпускник духовной академии, блестящий, с золотым камертоном. Батюшка его видел в монашеском чине. А он влюбился в соседку, соседскую девочку. Так влюбился прям. Мать не дала своего благословения. Сказала, нет, тебе нельзя жениться, не благословляю. А вот, ну, там такая была страсть, что они и мать не послушали, и поссорились с мамой, и пришли к отцу Науму и сказали, батюшка, вот как хочешь, благословляй нас на это, на женитьбу. Все. И он, скрипя сердце, благословил. Очень хорошая была семья. Замечательный священник, невероятно одаренный. Его проповеди вся округа забегалась в те годы советские слушать. Талантливый во всем просто. Большая семья, многодетная, многие годы окорблялся у отца Наума. Ну, в конце жизни искушение оставил мальчику, оставил детей, сошелся с какой-то, не пойми какой, женщиной. Вот такое потерпело искушение за свое непослушание. Мальчика осталась одна больная. А ему Господь вот как-то, ну вот, дал ему покаяние за молитву старца, он оставил свою греховную жизнь, с него не сняли сан, его похоронили как священника, но вот в конце жизни семья разрушилась. Вот такое было. Действительно, как говорится, если отец Наум сказал, что через 20 лет сбудется, здесь 40 лет, по-моему, прошло или сколько-то. Вот так вот. То есть такие как бы вот были вещи, действительно, которые отец Наум провидел очень так далеко, и здесь нельзя было идти против его благословения, если он говорил, что монастырь, значит, монастырь. Если благословлял жениться, значит, ну, какое-то.
Конечно, когда вот смотришь, и вот такие судьбы, и другие, и думаешь, вот сколько же надо было здоровья, сил самому духовнику, старцу, да, вот столько людей идет, вот целая толпа, у каждого какая-то судьба своя, каждый чего-то вот просит, и ну, ты понимаешь, что вот по-человечески это тяжело понести, такое общение.
Батюшка очень переживал, конечно, да, вот он настолько вот бывало, просто вот убивался и плакал за своих вот этих чад неразумных, которые, конечно, как люди, согрешали, падали, ошибались, делали ошибки, поступали по своей воле. Вот, ну, все люди, да, так сказать. Но он продолжал верить, молиться. Он, вот, кстати, он вот настолько вот видел в людях такое вот какое-то хорошее начало, зачастую даже там, где остальные его не видели. Вот, мне как-то вот пришлось так вот тоже попасть в такую ситуацию, когда я исповедовал, там, напутствовал перед смертью одного человека, из-за которого старцы, кстати, не только отец Наум, но и отец Кирилл. Ну вот отец Наум вот именно довел это дело до конца. Они за него молились много лет. Он жил здесь в Сергиев Посаде. Это был страшный совершенно человек. Просто страшный. Это был такой вот преступник настоящий. Человек, который просто, ну, вот жил такой крайне греховной жизнью. Но оказалось, что в юности он хотел поступить в семинарию, а ему не дали советские власти. И он, не поступив в семинарию, связался с какой-то компанией, сел в тюрьму, ну и закрутилась его такая жизнь. Но, видать, какая-то вот вера у него в душе сохранялась, и старцы за него молились. И в конце жизни этот человек, он, ну, он пьяный, курил вся в постели, загорелась кровать. Он спал, не чувствовал ничего в этом опьянении. 70% кожи, это ожог тела. Умирал он в страшных условиях, в ЦРБ, просто ну, в диких условиях, в коридоре, на кровати, в овшах, в паразитах, просто в страшных болях. Но вот это такая была исповедь, которую, наверное, в жизни я не слышал. Вот настолько она была из глубины души и с таким покаянием, вот с таким, так сказать, ненавистью и презрением к себе, вот как бы к своим грехам. Поразительная была. И как же отец Наум радовался, когда это произошло. Как он был счастлив, когда этот человек скончался после вот исповеди, соборования и причащения. Просто это был день какого-то духовного торжества. То есть вот многолетние молитвы старцев завершились вот таким примирением человека с Богом, с церковью. Это вот потрясающе было, просто поразительно. Да.
И ангелы на небесах радуются, когда грешник кается. Да, да. И отец Наум, он, вот вы когда сказали, что он очень радовался, то есть для меня это как свидетельство того, что он тоже, вот как ангелы на небесах, возрадовался такой кающейся душе. Тут, конечно, видно, что он жертвенно жил.
Да, да, вот. И отец Наум, вот он, конечно, скорбел за людей и невероятно радовался, когда какие-то... Вот эта радость, если ты был ее каким-то свидетелем, это было что-то потрясающее такое. Я помню, была удивительная такая история, тоже мне рассказывал ее вот непосредственный участник. Вот. Его семью в детстве, ну, вот так разделили обстоятельства. Его мама была немкой, казахстанкой. И она забрала старших дочерей, трех, и уехала в Германию. А он остался со своим отцом маленьким, еще мальчиком. Вот. И разделились, они много лет не знали, где мама. У него такая непростая тоже была жизнь, но он еще, слава богу, в юности так воцерковился, начал работать при храме, а потом решил жениться. ну, какая-то очень удачная была невеста, духовник был против. И он ему сказал, ну, ты езжай к старцу, как старец скажет, так и сделаешь. Он приехал к старцу, а батюшка ему нет, говорит, эта девка непутевая, тебе на ней жениться нельзя. И отправил его там на послушание, там, на другой конец страны, как обычно. Тот, значит, это съездил, там пожил, ну, все его тянет и тянет обратно. Он все пытается уехать, говорит, батюшка, ну, отпустите, хочу жениться. Нет, нет, сиди, а то опять она тебя там с толку собьет, не пускает его. Говорит, батюшка, ну, может, я хоть маму свою найду? Вдруг ему такая пришла мысль. Мы, говорит, ну, рассказал всю историю, что давно ее потеряли. Она уезжала в Германию, потом мы знаем, что вернулась в Россию. Но где она живет, мы вообще не знаем. Много лет связь потеряна. Батюшка говорит, ну, хорошо, вот съезди в Шую, там надо одну девушку отвезти в это, там, поступать. Говорит, а по пути заедь, такой городок есть, Кольчугино. Поищи там свою маму. Говорит, а как же там ее искать? Ну, спроси там у милиционера или у кого. И отправил его, значит, это. Тот вышел, говорит, да какое Кольчугино, да куда я поеду? Да что это, у кого, какого милиционера спросить? Ну, слава богу, с ним такая приехала женщина волевая, покойная Вера Петровна Куличик, которая его, так сказать, это заставила взять себя в руки, сказала, поедем, а там видно будет. И вот они заехали в этот городочек Кольчугино Владимирской области, спросили милиционера, говорит, ну нет, это надо вам в пункт милиции заехать. Заехали в пункт милиции, а те говорят, нет, нет, мы такую информацию не можем давать. Ну, а Вера Петровна, она такая боевая, ах, вы здесь бездельники сидите, ничего, значит, это только взятки умеете брать, а как вот человек маму ищет столько лет, а вы помочь не можете, пристыдил их. Она говорит, ну ладно, говорите, как фамилия, есть документы какие-то? Ну, подал свои документы. Он говорит, да, вот такая-то, такая-то живет по такому-то, такому-то адресу. Все, больше ничего сказать не можем. Оказалось, это буквально в километре от этого пункта милиции. И вот они приехали. Он не видел маму 16 лет или сколько-то там. Вот приехали, поднялись, позвонил, последний этаж, открывает сестра. Не узнала его, а он ее сразу узнал. Мама говорит, нету, сейчас вот придет скоро с магазина. А он даже не знает, как о себе и сказать. Слышу, говорит, шаги, мама поднимается по лестнице с сумками. Подходит это, а вы кто? А Вера Петровна такая сердечная, говорит, да это ж сын ваш, Иван. И мама прямо упала там в обморок. В общем, остался он там на 3 дня. Они собрали всю родню, всех друзей, всех знакомых. Говорит, накрыли стол прямо во дворе дома. Все, говорит, так радовались, что нашлась эта семья. В общем, так прям по батюшке на молитвам все сложилось, вот удивительно, вот по его вот этому прозорливому такому указанию. Ну, действительно, поедь в Кольчугино, спроси милиционера, что это человек не видел маму столько лет, где искать не знает, по всей стране. Вот, а тут в Кольчугино оказалось.
Третья часть беседы Иерея Валерия Духанина с иеромонахом Нектарием Соколовым, составителем жизнеописания старца архимандрита Наума Байбородина. Подошел к концу 891 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.